Разговор с мудрецом Сергеем Кургиняном.
Здравствуйте, друзья! Это программа «Разговор с мудрецом» с Сергеем Кургиняном на радио «Звезда». С нами политолог, публицист, театральный режиссер, лидер движения «Суть времени» Сергей Ерванович. Здравствуйте!
Здравствуйте, Анечка!
Сергей Ерванович, сегодня хотелось бы поговорить вот о чем. Какая Украина нам нужна? И почему я задаю именно так этот вопрос? В предыдущей программе мы подняли тему подлинного масштаба фразы министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что западный трек в российской внешней политике исчерпан. Вы, Сергей Ерванович, крайне подробно и фундаментально разобрали, ну, можно даже сказать так, на фракции эту фразу, и стало понятно, что с одной стороны мы можем декларативно что-то утверждать, но с другой стороны должны понимать, какова основа и вот истинная подоплека, истинный масштаб тех фраз, которые звучат у нас в публичном пространстве, в том числе с высоких трибун от первых лиц, и если переложить это на тему Украины, то хотелось бы сегодня порассуждать вот о чем. Стоит ли, в принципе, раз уж мы декларируем новый трек, как говорить теперь принято в нашей внешней политике, стоит ли говорить об Украине как таковой? Интересна ли нам, в принципе, такая постановка вопроса сегодня? Или, может быть, теперь правильнее было бы обсуждать иное? Не Украина, например, нам нужна, а русский мир, где Украина находится в этом контексте. Вот какова должна быть дальнейшая наша логика по части украинского вопроса и смежных с этим вопросом геополитических тем?
Анечка, очень интересный вопрос. Но всегда здесь существует необходимость определенного доуточнения, суть которого заключается в следующем. Когда мне что-то нужно, ну, например, вот, а вот мне бы хотелось получить вот это, некий X, Y, Z, там, да, не знаю, полет на Луну или на Сатурн, то это должно быть обеспечено какими-то технологиями, да? Вот мы хотим изготовить такое-то изделие. Что мы применяем там? Фрезерные станки, токарные, какие, да? Литье и так далее. Значит, для того, чтобы, ну, вашей совершенно меня устраивающей, интересной постановке вопроса сказать о том, какая нам нужна, да, нам нужно, ну, признать, что мы можем изготовить такую Украину, как нам нужна. Я лично считаю, что это вполне возможно, но при этом изготовлении используются определенные средства. Какими средствами мы располагаем для этого изготовления? Я имею в виду не армию. Когда Западная Украина была присоединена к Советскому Союзу, и после войны мы назад заняли все территории, то Лаврентий Павлович Берия разбирался с какими-нибудь вот этими, ну, типа лесными братьями, вот этими бандеровцами тогдашними, ну, вплоть до 50-х годов, лет 8, да, и очень большие жертвы были принесены на алтарь этого разбирательства. Это дело заглохло, да. Потом при Хрущеве начали эти западенцы возвращаться из лагерей туда, и начался новый процесс создания вот этой, как говорит президент России, антироссии. Ее же столетиями создают, там есть почва, как говорил Бертольд Брехт, еще плодоносить способно древо, которое вынашивало гада. Да? Значит, предположим, что мы заняли всю Украину. Значит, мы столкнемся с населением, которое, ну, восприняло всю эту бандеровщину за десятилетия, и особенно за последние 10 лет. Да? Мы столкнемся с неукротимым этим западенчеством, которое даже если прижмет хвост, оно будет себя соответствующим образом вести. Да? И мы столкнемся с еще рядом процессов, которые я перечислю чуть позже. Нам нужно будет по отношению к этим процессам что-то делать. Можем ли мы сделать? Кем мы должны стать, чтобы это сделать? И что, собственно, мы хотим сделать? Если мы собираемся снова стать прозападной страной, то мы должны и ту территорию, которую мы возьмем под контроль, опять, под какой контроль? Мы должны эту территорию как бы вписывать в то, во что мы сами вписываемся, да? Если наоборот, мы говорим, что антизападный трек, с которого вы начали разговор, это forever, навсегда, и, или там, как говорил Ленин, НЭП это всерьез и надолго, тогда, значит, нам нужно моделировать и там процессы, которые бы нас устраивали с точки зрения нашей антизападности. Такой процесс известен. У выдающегося историка и аналитика Тойнби, который является как раз одним из основных вот пропагандистов и ученых, развивавших теорию цивилизации во всех ее видах, о чем я тоже говорил в предыдущей передаче, у него есть понятие «нарратив». Только для Тойнби нарратив – это не текст. Сейчас говорится там «большой нарратив», «текст», «новая идеология». Нарратив идеологии иногда приравнивают, или там постмодернисты заменяют идеологию нарративом. Тойнби же называл нарративом совсем другое. Тойнби называл нарративом активную группу населения, которая наиболее серьезным образом выражает собой некий трек цивилизационный. Фронтир. Группа, которая настолько сильно ощущает давление чужого трека, что ей приходится отстаивать собственный трек более ярко где-нибудь на Донбассе, чем, скажем, в Томске или Омске. Может ли существовать такой процесс? Да, он может существовать. Поскольку реально конфликт внутри Украины – это цивилизационный конфликт, это правда. Это конфликт между прозападной и прорусской частью, то прорусская часть, имея все время перед собой угрозу геноцида, она становится более прорусской, чем все остальное. Она наиболее концентрированно выражает определенную позицию. И если мы помогаем этой концентрированности дооформиться, а она же прорусская, Аня, она же все время смотрит на Кремль, на Москву. Она на то и прорусская, чтобы все время вдыхать те флюиды, которые исходят от нас здесь. Когда отсюда исходит флюид под названием «Мы идем в западном треке», она вдыхает этот флюид. А когда начинается флюид «Мы идем в антизападном треке», и это чем-то поддержано, она начинает вдыхать это. Она очень пластична. Ибо она хочет русскости. Вот какая русскость? Это второй вопрос для нее по отношению к русскости как таковой. В 1994 году, все происходящее в России мне было омерзительно до предела, до тошноты. Но я при этом знал, что нигде, кроме России, жить не могу. Да? Что здесь я буду жить, вот вдыхая все эти ядовитые вещества, от которых как-то надо отстраниться, а нигде больше вообще жить не буду. То же самое с вот этим фронтиром или нарративом человеческим, не текстуальным, а человеческим. Он вдыхает то, частью чего он является. Да? Он в этом смысле правовернее Папы Римского, в кавычках, да, понимаете? Значит, если мы хотим получить этот нарратив, то мы тем самым должны придать этому нашему антизападному треку полную ясность, полное окончательное содержание, подчеркнуть, насколько он необратим, наполнить это все соответствующими педагогическими, экономическими, военно-политическими, культурными и прочими слагаемыми. Да? Оформить это в каком-то виде. Это наша работа по отношению к нарративу. Он же наш нарратив. Дальше возникает вопрос, что если этот нарратив находится в этом состоянии, то в каком состоянии находятся области, которые в меньшей степени определились цивилизационно в рамках вот это антирусское, прорусское, да? Они являются как бы гораздо более умеренными. Как мы хотим работать с ними? И, наконец, что в сущности мы хотим делать с теми частями этой территории, которые наиболее сильно определили себя в антирусском ключе? Мне кажется, что примерно понятно, что делать. Нужно очень-очень сильно укрепить своих. Очень сильно. И в этом смысле есть давняя омерзительная практика, по которой со свои-то ладно, они и так наши, да? мы начинаем как бы охмурять тех, кто от нас подальше. Я помню эту логику в устах некого покойного журналиста, который называть не буду, на одном из совещаний в Кремле, где он сказал, да что там патриотов поддерживать, они и так будут с нами, им деваться некуда, надо охмурять вот эту либеральную сторону. Да? Я встал, вышел из совещания и больше на эти совещания не ходил. Если мы не должны совершить эту ошибку, понимаете? Мы, начиная с позднесоветского периода, все время совершали эту ошибку. Мы не своих поддерживали и любили, не тех, кто нас любит, а других. В жертву кому мы, в сущности, отдали Приднестровье? В жертву существенно антирусской Молдавии, да? Чтобы ее якобы получить.
Сергей Ирванович, ошибка, которую мы не должны допустить, которую мы очень последовательно допускали на протяжении очень многих последних лет. И вот мы в том моменте, который, судя по всему, для нас может быть решающим. Давайте продолжим с этого
так,
момента.
Мы бы не потеряли Украину, если бы не допускали эту ошибку. Ань, вопрос же заключался в том, как мы относились к русскому миру на Украине в момент, когда, так сказать, эта Украина находилась неважно под кем, под Кучмой, там неважно, то под Ющенко или под Януковичем. Как мы тогда к нему относились? Он для нас был свой, мы делали все возможное, чтобы его, прошу прощения, экономически поддерживать, политически, информационно и так далее. Нет. Мы в Прибалтике каким именно образом выбирали, ну, условно скажу, между Таней Жданок и Ушаковым, да? Мы убирали Ушакова. А почему мы убирали Ушакова? Потому что он охватывает более широкую группу, да? А он не вполне за нас. Ну, ничего. Как ничего? Он когда сначала не вполне за нас, будет совсем против нас. А Янукович как хорош, да? Ну, чем он хорош? Тем, что он сломается в решающий момент, и тем, что он все равно маневрирует между нами и Западом, да? Нам нужны свои. Это вот такая модель. Если мы хотим эту Украину, нам нужна своя Украина, русская Украина. И мы должны знать, что там есть люди, которые, ну, нас без памяти любят, понимаете? Они нас больше любят, Анечка, скажу очень серьезную вещь, чем мы сами. Или они нас больше любят, чем мы этого на сегодняшний день заслуживаем. Это бесконечная, беспредельная, искренняя, некорыстная любовь. Ну так укрепите их. Прежде всего, сделайте из них ядро новой Украины. Оно уже формируется. Вопрос не в том, в конечном итоге, чего мы хотим, а что еще происходит. Мы же должны собственные процессы ими управлять, сделать какие-то вынуждающие процессы так, чтобы они шли и усиливали собственные. Мы не можем делать то, что хотим, что хочу, то и ворочу, вне зависимости от того, что происходит. А там происходит это. Оно уже происходит. Достаточно его оседлать, достаточно его почувствовать, достаточно всерьез сделать на него ставку, чтобы пошло все в ту сторону, которую нужно. Дальше возникает вопрос, а что и Приднестровье, да? Молдавия ведет себя, мягко говоря, в конце советского периода очень двусмысленно. А Приднестровье говорит, мы провели все референдумы, мы выполнили все советские законы, мы хотим к русским. Нам нужна вся Молдавия. Зачем же мы будем сейчас поддерживать этих, да? Лукьянов с этим приезжал туда, Хромеев, там хватало людей, я это наблюдал. Значит, мы ослабляем это Приднестровье в угоду группам, которые нас сразу сдают. Мы людей, которые нас никогда не предадут, да, имеем в виде чего-то предаточного. А шуры-муры начинаем с некой промежуточной группой, которая нас сдаст всегда. И это происходит все время. Это происходило на всех территориях, так сказать, этого Варшавского договора. Это происходило в Грузии. Ну, ясно, что Абхазия нас любит. Но давайте начнем ее поддерживать по-настоящему. Или Осетия. Ах, нет, мы тогда напряжем другие группы. Да колебать эти группы. У вас есть свои. Вы их оформите, на них обопритесь. Дальше. Долбаните по чужим этими своими в максимальной степени.
И тогда все конформисты к вам поползут, и их принимаете как придаточное, а в основном делаете ставку на своих, на сущность, на своих. Все это происходило и в Крыму, и в Донбассе, и в Приднестровье, и в Прибалтике, и везде. Боже, боже мой, как не обидеть, так сказать, братское там руководство такой-то среднеазиатской страны, если поддержать русских. Да? Но русские-то с тобой всегда будут, и прорусские, в этом смысле русские. Твой нарратив-то с тобой всегда будет. Ты его оформи, ты в него инвестируй, ты его культивируй, ты его укрепи, а потом с его помощью работай дальше, на следующих территориях. Это очень важный принцип. Второй принцип, мне кажется, еще более важен. Мы должны понять, что происходит. И тут какая-то внутренняя избыточная комплементарность также опасна, с моей точки зрения, как и вся эта такая якобы патриотическая фронта. Послушайте, если мы объявили спецоперацию, и в начале этой спецоперации не предполагалась мобилизация, а потом она была объявлена, значит, случилось что-то, что мы не предполагали, правда? В противном случае мы бы сразу объявили мобилизацию, а мы объявили ее не сразу. Если мы все время говорили о таких-то, таких-то, таких-то целях и говорили, тем не менее, о том, что это будет достаточно быстро, значит, мы опять в чем-то просчитались. Правда? Так давайте скажем, да, да, просчитались. Да, считали, что это будет некий неокрымский сценарий, а возникло что-то совсем другое, да? Да, была допущена эта ошибка, если потом, а не сразу, была объявлена мобилизация. Да, действительно, процессы идут вязкие. Да, кто-то шапкозакидательскими настроениями к чему-то нас подталкивал, а американцы нас в это втягивали, потому что они хотели нас грохнуть на этой территории. Признаем мы это. А теперь скажем главное, что в этом случае не говорят. Скажем, что американцы-то так ошиблись, что дальше некуда. Потому что, когда они нас туда втягивали, они считали, что в русский спившийся Ваня, которого они развратили и прочее, сразу побежит, да? Что генералы все продадут, что армия абсолютно недееспособна, что Украина это все разгромит за несколько месяцев, а на волне этого разгрома будет демонтирована власть и расчленена страна. Но этого же не случилось. Я внимательно читаю американскую прессу, которую знаю. Да, разговариваю с какими-то людьми. Я вам честно могу сказать, абсолютно честно. Американцы от происходящего в ужасе. В том смысле, насколько они ошиблись. И вот сейчас идет день за днем, и эти все институты войны и все прочие, все они жуют сопли, потому что они уже считали, что прорывы будут не на 100 метров, а на 25-30 километров, и будут развиваться. А этого нет. Да? Значит, ошиблись с двух сторон. Что является продуктом этой гибридной ошибки? Война на истощение. Хорошо, я пока говорю об этом один. Будем считать, что я избыточно экстравагантен. Но это моя точка зрения. Но уверяю вас, что я говорю правду. И эту правду вполне понимают отнюдь не только в кругах, так сказать, там, вот, близких ко мне и моим знакомым. Их вполне понимают и наверху. Возникло в результате этого сдвоенного ошибочного представления война на истощение, из которой те не хотят выходить, да? Потому что это проигрыш, и мы не можем выходить. Что будет продуктом войны на истощение, где тут наш шанс? У нас в 7 раз больше населения, соответственно, в 7 раз больше потенциал мобилизационный. Да? И если мы вовремя, быстро, серьезно раскрутим ВПК и реформируем армию, аккуратно-аккуратно увеличив ее резко, и иные бюджетные средства будем на все это направлять, да, то мы технически и всячески выстоим. Ну, уверяю вас, последние МИГи ИСУ лучше каких-то этих F-16 и так далее. Не хочу преуменьшать возможности противника, он очень силен. Но и мы до конца не пальцем деланы. Мы в очень плохом положении. Хуже, чем были, но мы не в том бедственно-беспомощном положении, о котором иногда вопит истерически-патриотические, так сказать, люди. Не так это все.
Сергей Ервандович, вы сказали, идет война на истощение. И в этом смысле...
Длительная война на истощение.
Длительная война на истощение. И в этом смысле важно не упадать в те настроения, которые транслируют некоторые особо тревожно настроенные наши сограждане, ультрапатриотически настроенные.
Ну... Да, как бы патриотически.
Как бы патриотически, да, настроены, можно по-разному и много об этой группе лиц говорить, это с одной стороны, а с другой стороны, что нужно нам сегодня для того, чтобы эту длительную войну на истощение пройти достойно и выйти из нее победителем?
А кто подыгрывает внутренне этим людям с их заполошностью, их желанием, как я, эти все, я человек в этом смысле совсем не современный, каких-то хайпов и всего прочего? Кто им подыгрывает? Наши гламурные граждане, которые говорят, насколько все в порядке. Потому что нельзя сказать одно, не сказав другое. Когда ты говоришь, да, был непорядок, большой, гладко было на бумаге, да забыли про овраги, переоценили и так далее. Дальше же надо сразу говорить, но те-то, кто нас втягивал, тоже переоценили. Они же тоже лопухнулись. Они же не на это рассчитывали, не на полтора года. В их планах Россия к этому времени должна быть уже расчленена, а у них-то часики тикают, им ракетные установки надо ставить по нашей границе с Китаем, их тяжелые ракетные установки, у них-то свой облом. Значит, это вот оптимизм начинается на стыке двух обломов. Когда говорится этой ультрапатриотической системе, облом один наш, это ложь. Когда говорится, у нас все в шоколаде, это ложь. Как только говоришь правду, возникает модель. Значит, это по факту. Теперь посмотрите на эти города. Посмотрите на Артемовск. Посмотрите на Волноваху. Посмотрите на Мариуполь. И вы видите, что такое война на истощение. С современными видами оружия, фантастически отличающимися от оружия Второй мировой войны. Да? И вот этой ржавой индустриальной зоной, которой является практически вся Украина. Посмотрите на это. Присмотритесь к событиям преступным украинским на Каховском водохранилище. Они нам хотят оставить выжженную землю. И такая война на истощение и означает, что движется выжженная земля. Значит, на этой выжженной земле нужно будет строить принципиально новую жизнь. Не вписываться ту, в которой была. И вот тут как раз... Правда ваших слов, Аня, какую мы хотим Украину, это было бы совершенно неправильно, потому что вам ответили, а вон она какая есть, вы можете чуть-чуть поправить, а ее какая есть, нет.
Принципиальная новая жизнь, которая должна возникнуть на том выжженном поле, которое хотят нам оставить наши враги. Сергей Ервандович, вот мы подобрались к изначальной точке нашей беседы о том, какая Украина нам нужна.
Потому что, когда нам оставляют выжженное поле, то нам одновременно оставляют возможность моделирования новой жизни. Согласны?
Конечно.
Когда есть прежняя, вы приходите на эту прежнюю, вы должны с ней считаться. Вы же не будете ее искоренять, да, там, устраивать геноциды и все прочее. А когда ваш противник устраивает этот геноцид и оставляет вам выжженное поле, то он рассчитывает на что? Что вы его не восстановите, да? Но если вы его восстановите, то вы его должны восстанавливать так, как вы хотите. У вас есть право на социальное конструирование, право на новое моделирование жизни. Оно вам даровано противником. Как говорят в спецназе ГРУ, враг нас предал. Так вот, враг нас не предал. Он разрушил Каховское водохранилище и решил оставить нам пустыню, да, или там затопленное болото. Да? Но он же это сделав, так сказать, отдал нам выжженную землю, пока-то он не отдал. Он может, наоборот, надеяться там наступать. Но принцип-то этот, если бы они откатились из определенных территорий, мы бы на них вошли и должны были бы считаться с тем, что там есть. А если они откатываются, и эти территории становятся лунным ландшафтом, да, выжженной землей, то уж строить-то мы там будем то, что хотим, И здесь возникает вопрос, что хотим, так же, как и третий вопрос. Да? Хорошо, мы бы приняли Приднестровье, а Молдавия бы от нас откатилась. Да? Ну, во-первых, там тоже был бы референдум. А во-вторых, что бы представляла собой эта откатившаяся Молдавия? Низкую территорию, низкоорганизованную территорию, в основном сельскохозяйственную, нищую внутреннюю или почти нищую, часть которых хотели бы хапнуть румыны. Ну и что бы произошло? Какая-то территория, которая не очень любит нас, но совсем не любит румын, она бы думала отходить к нашему нарративу на его условиях, а не на своих. Или отходить к румынам. Чуть-чуть бы что-то отошло к румынам, и мы бы потеряли уже отрезанный ломоть, а чуть-чуть что-то отползло бы к нам, и прошла бы новая граница, или, как говорят, цивилизационный шов. То же самое произошло бы всюду. Всюду. Значит, суверенная Средняя Азия. Ну, суверенная, несуверенная, вот какая есть, да? И типа есть что-то прорусское, которое готово сюда приходить, а есть что-то совсем антирусское, а есть промежуточное. Кто возьмет это совсем антирусское? Либо ИГИЛ, либо Китай. Правильно? Товарищи, которые останутся рядом, когда эта экспансия начнется, она идет полным ходом, они хотят туда. Я понимаю, что они хотят стать Швейцарией, а у них не слипнется от этого, прошу прощения. Они туда хотят, они куда хотят меньше, туда или к нам? Значит, возникнет три территории. Антирусская, условно-русская и подлинно-русская. Вот эти три территории и надо создавать. При этом подлинно-русскую делать доминирующей, условно-русскую приключать к ней на ее условиях, подключать, да? А антирусскую отсекать. Пусть поляки возьмут определенную часть Западной Украины. Пусть венгры разберутся там, где они хотят разобраться. Нам-то что? У нас другие цели. А дальше возникает геостратегия. Мы же не существуем только в рамках одной вот этой украинской спецоперации, неважно, макроконфликта, не имеет значения. Мы существуем в глобальном контексте. У нас Балтийское море стало все в большей части как бы натовизировано, то есть подключено к НАТО. Конечно, и раньше, и Швеция, и Финляндия смотрели в сторону Америки, но это же разные вещи. У нас Черное море, мы как хотим удерживать на перспективу? Значит, во-первых, мы должны строить флот другой, но с другой стороны, пока мы не возьмем черноморскую часть. Мы не можем по-настоящему стоять на Черном море. Мы не можем без Одессы, Николаева и других существенно прорусских территорий встать твердо на Черном море, которое нам до зарезу нужно. И без этой твердой позиции мы не можем удержать Кавказ свой. Значит, нам нужно и флот иметь другой, и территорию другую. Нам этот юг Украины нужен позарез в виде, там, неважно, Новороссии чего-то. Позарез. Наконец, уже есть официальное заявление, что любая попытка украинцев вместе с прорумынскими молдаванами расправиться с Приднестровьем будет означать наше вмешательство. Правильно? Значит, там-то нас ждут, и там-то совсем не хотят в Румынию. А Молдавия не будет существовать так, как она существует. Не будет через 10 лет никакой Молдавии. Будет Великая Румыния, мечущаяся посредине, как бы такие овцы, и прорусская часть, если Россия выстоит. Значит, нам нужно быстро оформлять все свое и насыщать его всеми возможностями. Нам нужно самим становиться таким, чтобы этот наш фронтир, этот наш нарратив был с нам созвучен. И нам нужно медленно осуществлять экспансию по отношению к растерявшимся людям, испуганным полонизацией, руманизацией, прошу прощения, игилизацией и бог знает чем еще. Тут много есть блюд. И теперь скажите, Аня, а разве не это Русь делала столетиями? Разве не так это было все время? Разве в конечном итоге Ереванская губерния не возникала в результате простого вопроса, адресованного армянам? Вы хотите, чтобы вас резали персы, турки, да? Кто вы хотите, чтобы вас резал? У вас есть альтернативы? Или грузинам? Или в Средней Азии? Или на Западе? Или в этом бесконечном украинском вопросе? Хотите полонизации? Очень хотите? Вы ее не кушали? Вы не знаете, как поляки называют украинцев? Эти молдаване хотят руманизации? Они знают, какого третьего сорта они там будут? Как-то над них будут оттаптываться? Знают же! И таких вопросов очень много. Болгария очень хочет вернуться в лоно Османской империи. Она не накушалась? Значит, вот когда эту реальность мы сформулируем таким образом и скажем всем своим, что мы их любим и что мы от них больше не отступимся, что судьба Хонакара им не грозит, Рубикса и других, вот тогда возникнет настоящая историосовская, национальная и прочая как бы экспансия, которая и построит империю с русским ядром и примкнувшим к ним территориям, что и называется «Союз нерушимых республик свободных» сплотила навеки кто? Великая Русь. Это планетарная система, ядром которой является Русь, а вокруг которой вращаются в виде симфонии разные народы, вот президент называл там 120 этносов, неважно, все остальные. Нам нужна эта русская симфония. Это ядро, нарративы, периферии, промежуточные территории. А теперь дальше там эти территории отойдут куда-то. Ну и пусть отойдут. Для начала. Пусть они туда отойдут. И что? Нам нужно, чтобы НАТО не было в Харькове, а во Львове оно уже есть и будет. Ну хорошо, мы построили ту модель, которая этому отвечает. Следующий этап – это этап того, что именно будет происходить в Азии и Европе, как будут строить свои отношения американцы, как на это будет смотреть тоже ГДРовское население, которое вполне себе прорусски ориентировано и упрекает Русь только в том, что она сначала пообещала единый вот этот коммунистический проект, а потом как-то уж слишком порывисто отказалась, да? Там начнутся другие союзники, там начнется большой космос. И мы должны выстроить этот космос одновременно с этим. Не заполошно, а исходя из того, что у нас есть, меняя самих себя, ибо без этого мы его не выстроим. Вот какая нам нужна Украина, вот какая нам нужна территория нашего братства с теми, кто протягивает к нам братские руки и просит о помощи, вот какая нам нужна промежуточная территория, и вот уж прямо скажем, какая нам нужна антирусская территория. А дальше возникнет вопрос, как мы с этой антирусской, сокращенной в 5 раз системой, будем разбираться. Это возникнет на новом этапе. Нам придется с ней разобраться, да, и как бы им бы надо помнить там все эти песни «С боем взяли город такой-то», да. Город весь прошли, а в соседней улице название прочли. Это их судьба. Что они дальше сделают? Мы будем делать так, чтобы не было глобальной ядерной войны и краха цивилизации. Мы будем делать так, чтобы они оказались в наиболее невыгодной ситуации. Мы будем туда вносить свои расколы, свои противоречия. Кто-то думает, что нет противоречия между Германией и Польшей? Ох, какое оно! Оно покруче, чем с Россией.
Сергей Ирванович, та логика, в которой мы сегодня должны жить и действовать – это, мне кажется, один из главных вопросов для нас. Почему? Как-то один из экспертов сказал, что если смотреть российское телевидение, то складывается ощущение, что мы живем в ситуации, когда кругом глобальная Украина и есть небольшая Россия. И у нее, может быть, даже есть какие-то проблемы. То есть это о том, что мы сами себя загнали в такой тупик, можно даже так сказать, когда не можем и не в состоянии осознать подлинные проблемы, которые сегодня и сейчас обязаны решать, абсолютно раздувая проблемы те, которые, безусловно, существуют, но которые мы рассматриваем через призму абсолютно кривую. Вот глядя в кривое зеркало, видим искаженную ситуацию, и это нам мешает двигаться вперед. Возвращаясь к вопросу, с которого мы начинали сегодня с вами беседу, когда говорили о том, что, мол, стоит определиться, кого мы хотим видеть рядом с собой, что это за сосед, это Украина или это какой-то русский мир, который включает в себя Украину. Вот какова эта логика, еще раз, в которой мы должны сегодня жить и мыслить?
Я несколько раз был приглашен в такие места, где люди, ну, по крайней мере, считающие себя в высшей степени причастными к мировой власти, там у них проходят свои совещания всякие, да? И вот в одном из этих мест, очень, надо сказать, проблемном в смысле отношения к нам и так далее, висит такая надпись, такая, слоган, да? «Миром правит невещественное». В переводе на там, более рыночные языки есть человеческий капитал, есть нематериальный актив, есть, не знаю, что-то, «team spiritual», дух команды, там, групповое поле системное, или, как мы говорили, мне это больше гораздо нравится, больше собор, да? Реальный собор. А то говорят, что в русском патриотическом движении что не соборность, то разборность, да? Понятно. Вот чтобы этого не было. Если только мы сами сущностно верим в невещественное и понимаем, что оно так же важно, как и вещественное, и что оно доминирует, как президент говорил, духовные скрепы и так далее, что у нас есть идеальный капитал и все прочее, да? И если мы это мобилизуем как на уровне нашей традиции, так и на уровне возможных наших инноваций, да, то тогда нам нет равных в мире. Тогда весь мир есть придаток к России, а не Россия есть, так сказать, обратная сторона. Но мы поверили в их формулу о том, что деньги решают все. Что мир правильный, прагматический, это мир золотого тельца. Я не спорю, что деньги играют очень большую роль. Но только когда у тебя нет нематериальных активов, твой материальный актив быстро переходит к тем, у кого есть нематериальный, понимаете? И никакая армия на одних материальных активах жить не будет. Она без них жить не может. И на одних этих материальных активах жить не может. Потому что нужно сражаться, быть верной духу служения и умирать. Это возможно только при наличии этих нематериальных активов. Они главное. Так мы готовы на них ориентироваться. Что главное из нематериальных активов? Любовь. Она главная. А мы попробуем любовью, сказал Тютчев, отвечая Бисмарку. Мы готовы строить мир любви. Прежде всего, практически, любви к тем, кто нас любит. Мы готовы строить мир на взаимной основе. Мы готовы так искупать прошлое, чтобы все нам поверили, что второй раз мы никого не кинем. Мы готовы так восстанавливать свое лицо. Да? Мы готовы действовать в этой логике. Так тогда есть только мы. Потому что западный мир в том виде, в котором он есть, идет таки к своему концу. Пелось когда-то в иронической песне у Галича, значит, все мы кровь нарыли, премся к световому концу. Да? Так вот, это западный мир, кровь нарыли, прется к световому концу. Медленно, хищно, ровно так же, как прилась к нему империя, не знаю кого там, Нерона, позднеримская вся эта система, да?
Римская империя времени упадка сохраняла видимость полного порядка. Так вот, эта Римская империя сильна. Она может посылать свои регионы. Она может обрушить мир в своих конвульсиях. Но она слабеет, это правда. Она слабеет, и у нее нет ни материальных активов. Она уже ничего не несет человечеству, кроме грубой идеи доминирования. Идея власти ради власти. Хайдеггер говорил, что последняя метафизика всегда остается, но последняя – это метафизика власти, господства ради господства. Она туда идет. Власть господина над рабом. Рабам же это не нравится, правда? И они не все уж такие рабы. Значит, как только мы осуществляем то, что нам присуще, и освобождаемся от навязанного нам чужого, весь мир становится микросистемой по отношению к России. И неважно в этом случае, как он велик. Он привык слышать русский голос, когда это подлинный голос. Значит, внутри того, о чем я говорил, мы должны опираться на любовь. То есть на тех, кто нас любит. Мы их должны поддерживать прежде всего. По отношению к Украине это наши братья на Востоке. Дальше возникает промежуточная зона, в которой мы должны играть по правилу. А так ли вам нравится Польша? Любезные люди, шарахающиеся от России. Шарахнитесь туда, вкусите там подлинного геноцида. Да? И так на всех территориях. А мы попробуем любовью. Но это любовь вот этого типа. И, наконец, если мы верим в то, что если у тебя есть любовь, есть все остальное, и если мы с этим посланием реально обращаемся к людям и верим, что это преобразующая любовь, как говорят исихасты, обоживающая, да? Не просто дающая место в счастливом раю, а приводящая к реальному обожению, как высшей цели. То есть, на моем языке, к человеческой восходящей трансформации. Если мы будем апеллировать к этому, представьте, сколько нас услышат. И как в этом случае нам поверят бывшие колониальные страны, знающие, что такое колонизаторы. Они нам очень сильно поверят. А теперь вопрос об этом исчерпании. Если на самом деле нет слова, нет логоса, адресованного к миру на Западе, то он будет сворачиваться медленно, беспощадно внутренне, агрессивно, огрызаясь, но будет. И тогда внутри этого возникнет нечто сворачивающееся и некая новая принципиально жизнь, частью которой и должна стать новая страна с ее новой Украиной.
Сергей Ервандович, огромное вам спасибо за эту беседу. Сергей Ервандович Кургинян, лидер движения «Суть времени», публицист, театральный режиссер, политолог. Разговор с мудрецом на радио «Звезда». Спасибо вам большое. До новых встреч.
Разговор с мудрецом. С Сергеем Кургиняном.